Аюрведа. Радио. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наши прямые эфиры. Удивительная музыкальная композиция «Транс Дэнс» Джайарадха Мадхава только что звучала, но я не дала ей доиграть до конца, так как время начинать эфир, и так уже 19:04. Подзапоздала я, простите. В последнее время перестала страдать пунктуальностью. Видимо, гуны так влияют сейчас на меня. Ну, а если вы знаете, то сейчас у нас с вами прямой эфир, и у нас в гостях Лалана, специалист по, ну, вот, я даже не знаю, во всех областях специалист. И про детей-то она все знает, и про семейные отношения она все знает, и про йогу знает. И вот сейчас у нас новый семинар «Идеальное государство. Миф или реальность?». И про это она тоже знает. Здравствуйте, Лалана.
Здравствуйте, милые друзья. Здравствуй, Наташа. Сегодня я продолжаю тему, которую не закончила в прошлый раз. Но Наташа сейчас скажет о том, что вы можете задавать вопросы.
Да, вопросы, которые нужно присылать в чат по скайпу и на наш почтовый адрес ayurvedaradio@mail.ru, потому что, ну, если мы не знаем, понятно вам или непонятно, то как бы смысл семинара, он пропадает. Дайте хоть какую-то обратную связь нам, нужно ли вам это вообще. Так что ждем ваших откликов.
Хоть что-нибудь напишите, нравится вам семинар или нет. Поделитесь своим мнением. Да, об этом, ну, что-нибудь скажите. Итак, я продолжаю. В прошлый раз я остановилась на том, что причина всех страданий в этом мире – отсутствие знания законов Бога. Если люди не знают законов Бога, то они, в общем-то, находятся в невежестве, это естественно. А всякое невежественное действие, оно приводит к нежелательным последствиям. И вот пока в цивилизации преобладают невежественные действия, будут продолжаться и страдания, это понятно. И вот чтобы избавиться от страданий, человеку необходимо начать, естественно, избавляться от невежества. И когда человечество поймет законы Бога реально, да, невежество просто уйдет. А значит, уйдут страдания. Опять же, вот хочется вернуться еще раз к ученым. Ученые, они верят главным образом в то, что вот самое главное вообще, самый главный показатель их крутизны – это умение объяснить все то, что происходит, да, проследить все происходящие в мире процессы и события и свести все это к разумно объяснимым причинам. То есть вот они считают, что очень важно вывести, допустим, очень простую математическую формулу, которая объясняла бы все законы, которые происходят во Вселенной. Да? Вот я знаю, есть у ученых, математиков, вот такие мечты, да. И это будет считаться суперкрутым достижением. Но с другой стороны, а что это, в общем, собственно, даст? Мир как существовал до ученых, да, так он будет существовать после них. А какая польза от того, что вот они создадут эту формулу, там придут, да, причем вот совершенно как бы вот очень много из того, что они делают, да, достаточно глупо, потому что если взять древнюю ведическую науку, математику и вот именно духовную математику, то можно взять определенные мантры, да, в которых есть вот подобные математические формулы. То есть все то, что все материальное знание, которое необходимо людям, оно хранится вот этих в духовных мантрах. И нужно просто открыть древние источники. Ну, для этого, естественно, нужно нравственное совершенствование, да, стремление идти по духовному пути. А вот это как раз и очень сложно для современных ученых, потому что гораздо проще есть мясо, заниматься незаконным сексом, там еще чем-нибудь, и вот просто наслаждаться спекуляциями своего ума. Это гораздо проще. А гораздо труднее нравственно и морально совершенствоваться для того, чтобы вот брать вот эти духовные мантры, расшифровывать их и брать оттуда все знания, которые заложены в этих мантрах.
Да, я анекдот сразу хотела рассказать на эту тему относительно ученых. Но это анекдот. приходят ученые к Богу и говорят: послушай, Господь, как бы в твоей необходимости, в твоем существовании и помощи вообще как бы нет необходимости. Мы научились создавать планеты и вселенные. Господь говорит: странно, как это? Ну-ка давайте покажите. Ученые говорят: итак, берем землю. Стоп, говорит Господь. А вы землю сначала создайте.
Ну да. То есть, в принципе, вот человечество, оно, конечно, может прилагать огромные усилия, стараясь понять и классифицировать все причины и следствия наблюдаемых во Вселенной явлений, да, но за непосредственными причинами, видимыми человеку, это вот ежику понятно, и стоит отдаленная причина. Карана. Причина всех причин, Верховный Господь. И все имеющиеся, все имеющие место действия, их реакция, это вот как раз входит в компетенцию Верховной Личности Бога, его энергии, то есть неважно, это материальная энергия или духовная, это закон причины следствий, который установлен тоже Верховной Личностью Бога, то есть закон кармы. Каждое действие, совершенное в этом мире по закону кармы, влечет за собой соответствующую реакцию. Очень многие люди задаются вопросом, почему одни рождаются счастливыми, ну, как бы, как говорят, родился в рубашке, а другие рождаются в очень жутких условиях, там нищета, грязь, страшные условия, да? И почему два человека, которые могли родиться в одной и той же обстановке, и которые одинаково работают для достижения каких-то материальных успехов, достигают совершенно разных результатов, да? Почему они рождаются уродливыми, с сознанием ниже плинтуса, а другие красивые, богатые и с острым таким, с острым умом, с высоким интеллектом? И вот это неравенство, которое присутствует вот в этом плане, да, оно это результат закона кармы. И вот закон кармы, он награждает каждую душу, находящуюся в тех или иных материальных телах, соответствующими реакциями за все действия, которые эта душа производит. Если душа, то есть если человек совершает благочестивые поступки, то он получает хорошие результаты. Если действия человека не благочестивы, то результаты, естественно, будут плохими. И вот между этими двумя крайностями, хороших и плохих причин и следствий, можно ощутить, вообще можно увидеть бесконечные вариации, да, то есть нет чего-то одинакового. Хорошая карма в основном определяет приятные, благоприятные материальные условия. Ну, например, это рождение в богатой семье, хорошее, высокое образование, красота, ну и так далее. А плохая карма обычно это плохие материальные условия, то есть бедность, болезни, совершение правонарушений, ну и так далее. И, в принципе, конечно, невозможно перечислить все действия закона кармы, потому что карма – это понятие очень такое тонкое и сложное. А действия всех живых существ, они тоже очень сложны и являются нередко не благочестивыми, не преступными. Ну, например, вот хорошая карма, она может иногда дать хорошее рождение и богатство в аристократической семье, да? Но если человек неправильно использует свою хорошую карму, то благодаря своим неблагочестивым поступкам он лишается всего хорошего. Ну, пример, который мне очень нравится, это Эрих Хонекер, да, допустим, вот, бывший генеральный секретарь, бывший руководитель ГДР. То есть человек имел очень хорошую карму. Он достиг всего, чего можно было достичь в социалистической Германии, да, того времени. Он был известен, он имел какое-то материальное благосостояние, он обладал неограниченной властью. Но так как он все это использовал, ну, может быть, не для очень хороших целей, результат очень плачевный. Его отстранили от власти, его подвергали потом очень жесткой критике, и в конце концов он умер от тяжелой болезни. То есть полное крушение всего. Или вот лидеры арабского мира, ну несколько лидеров арабского мира, там начиная лидер Ирана, да, я не буду сейчас упоминать, да, ну, достаточно известные примеры, то есть богатство, власть, все подобное, и в конце концов крах полный, лишение власти, лишение богатства и так или иначе смертная казнь. В принципе, вот на Востоке это не единственный, ну, не единственный случай, когда человек получает все, и потом это все неправильно использует и остается в конце жизни у разбитого корыта. То есть человек может строить свою карму как хочет, но действуя вот определенным образом, он должен пожать соответствующие реакции. То есть человек должен понимать, что как он ведет, то он и получит. Это означает, что наряду со свободной волей как бы существует предопределение. Человек может поступать так или иначе, руководствуясь собственной волей. Ну, то есть он должен осознавать, есть возможность совершить плохой поступок, но за него пойдут определенные греховные реакции. И он может совершить какое-то доброе дело, и закон кармы пошлет хорошую реакцию. И вот тоже нужно же понимать, как закон кармы приносит реакции на соответствующие действия. Точно так же, помимо воли человека, приходит страдание. То есть человек, в общем, может не прилагать особых усилий, да, раз на него свалилось счастье, выиграл там 10 миллионов, да, или наоборот, потерял все. И вот эти счастья и несчастья, они тоже приходят автоматически, как реакция на прошлые действия. Сука-дупка, да? Счастье, несчастье, то есть все это приходит без усилий. Вот что положено по карме, то оно и приходит. И вот это одновременное существование предопределения и свободной воли, оно не является противоречивым вообще, да? То есть в результате, например, вот в результате кармы за прошлые грехи человек может заболеть какой-нибудь страшной болезнью или начать испытывать очень большие финансовые проблемы. Но если он, ну, так скажем, героически переносит все вот эти страдания, которые выпали на его долю, если он особенно, у него есть знания, и он начинает себя правильно вести, он начинает, чтобы нейтрализовать вот эту плохую карму, ему что необходимо? Начать совершать благочестивые поступки, то есть делать пожертвования, да, помогать тем людям, у которых точно такая же болезнь, совершать какую-то духовную аскезу, там, совершать паломничество и так далее. То есть он может всегда нейтрализовать благим делом вот эту плохую карму. И у человека всегда есть свобода выбора, то есть он всегда может избрать новый образ действий, даже если вот в это самое время страдает или наслаждается реакциями за какие-то прошлые поступки. И, конечно, вот в результате прошлых неблагочестивых действий он теряет, ну, он заболевает, и даже если человек в результате очень греховных прошлых действий, да, получает, ну, супер плохой результат, ну, мало ли там, человек может ослепнуть, да, или он может лишиться там конечностей, он может быть парализован, это не значит, что жизнь закончилась. Все равно вот в этой ситуации, если он будет совершать благочестивые поступки, да, а эти благочестивые поступки можно совершать даже вот лежа парализованному, да, можно осознать свою жизнь заново, да, понять свои какие-то ошибки. Вообще паралич – это для некоторых людей это вот такая панацея, то есть тело, оно понимает, что хозяин тела, ну, неправильно себя ведет, да, и нужно, чтобы у человека появилось время осмыслить свою прошлую жизнь. И тело что такое? Оно становится неподвижным. Вот ты бегаешь, бегаешь, да, ты не обращаешь внимания на свою внутреннюю жизнь и на свое тело. Вот тебе, пожалуйста, неподвижность. Вот ты полежи и подумай, а как ты жил раньше, да? И вот даже вот находясь вот в таком сложном положении, он выздоровеет, то есть паралич пройдет, если человек достаточно интенсивно внутренне будет работать, то, естественно, он осознает, в чем он был неправ когда-то, да? И в любом случае, если он особенно мысленно начнет служить Богу, есть разные виды служения Богу, в том числе мысленное. И в Писаниях приводится очень много случаев, когда человек уходил к Богу, в духовный мир, просто потому, что он достигал совершенства вот в этом мысленном служении Господу. Все равно вот у человека была свободная воля, он пренебрег вот этим своим плохим положением, он начал совершать благие действия, да, или внутри себя там как-то, или служа мысленно Господу, и вот эти неблагочестивые действия, они в конце концов нейтрализуются вот этим неуслужением. То есть человек частично ограничен своей прошлой деятельностью и частично свободен, имея возможность создавать новые хорошие или плохие реакции. Человек получает свою долю наслаждения или страданий согласно своей карме. И если вот по закону кармы человеку необходимо, он должен, да, перенести свою долю страданий, он ее перенесет, то есть он не может искусственно как-то избежать. Если он встает на духовный путь, Господь может, ну, 95% кармы просто убрать, да, по своей милости. Но в любом случае, если человек вот принимает это решение, он может перестроить свою собственную судьбу или окружающий мир. Нейтрализовать страдания можно только благочестивыми действиями, или если человек не хочет совершать благочестивые действия, да, то ему придется ждать, когда вот по карме не пройдут вот эти реакции на прошлые неблагочестивые действия. Да. И в наше время человечество, общество совершенно не понимает вот этой сложного закона кармы. Стремление преодолевать вот эти реакции кармы, упорно твердя, что мы не знаем вот этого закона кармы, никогда не помогает. То есть неважно, знаешь ты закон или нет, все равно ты будешь по нему платить, да? Совершил плохое действие, ты все равно получишь реакцию. Но каждый человек в цивилизованном обществе, он обязан знать законы материального существования точно так же, как водитель обязан знать правила вождения, когда он садится за руль и когда он собирается на автомобиле выехать на оживленную трассу. То есть знание законов Верховного Господа, да, знание законов Вселенной, это фактически это залог здорового и счастливого общества. И в материальном, естественно, и в духовном плане. То есть все, если члены общества совершают благочестивые действия, живя в согласии с законами Вселенной, да, они никогда не будут страдать. Это факт. И этот факт, он подтвержден миллионами лет нормального цивилизованного человеческого общества. Это не просто выдумка. Есть сейчас места на Земле, естественно, там на других планетах, других измерениях, когда живые существа, в том числе и люди, живут в соответствии с законами Бога, они богато живут, они счастливы. То есть и материальное, и духовное счастье присутствует в их обществе. И в этом тоже нет ничего удивительного. Просто у них цивилизованное человеческое общество. Вот у нас нет цивилизованное, поэтому современным людям, которые привыкли наслаждаться страданиями, трудно в это достаточно поверить. Секрет счастливого общества кроется вот как раз в устройстве его, да, то есть в таком устройстве, которое могло бы обеспечить совершение как можно большего количества благочестивых действий. Вот, и чтобы погубить общество, в общем-то, достаточно позволить ему опуститься до неблагочестивых действий. Современное общество, то есть общество, которого существует на нашей планете сейчас, то есть на той части нашей планеты, в которой живем мы, они хотят создавать все больше и больше условий для материальных наслаждений. Но при этом, так как нет вот этой духовной основы, вот это стремление к большему и большему материальному наслаждению, оно позволяет совершать все больше и больше греховных действий. Поэтому, несмотря на все грандиозные планы, грандиозные усилия, которые затрачивает общество на достижение материальных каких-то наслаждений, люди в обществе все равно страдают. Они вынуждены страдать. И, в общем, и часто вот разумный человек, в принципе, он задает, конечно, такой вопрос: какой смысл упорно добиваться экономического развития и повышения чувственных наслаждений, если все эти усилия одновременно становятся причиной страдания? Какой в этом смысл вообще? Люди не знают законов Всевышнего, и все их попытки достичь процветания, они, естественно, несовершенны, и они всегда будут заканчиваться крахом. Это аксиома. И, естественно, вот в обществе варнашрамы, когда люди знают законы счастливой жизни, знают законы Бога, они счастливы. Всегда, во все времена правительства варнашрама, они сознавали зависимость от реакции на действия людей. Поэтому такое правительство всегда старалось создавать атмосферу в обществе, которая побуждала бы людей совершать наиболее благоприятные действия. Да? И вот когда общество состоит из людей, которые совершают добрые поступки, одни добрые поступки, так скажем, благодаря реакциям вот на такие добрые поступки общество процветает. И общество варнашрамы, которое мы будем разбирать потом, оно устроено таким образом, что обеспечивает своим гражданам счастье личное, это 100%, личное счастье, духовное счастье, очень высокое благосостояние. И в этом обществе людям не грозят беды. Беды от других людей, от собственного ума, и не грозят беды, которые приносят природные катастрофы, да? Потому что мысли добрые, добрые энергии, Земле нечего выступать, то есть сама планета Земля, она довольна. Зачем ей как бы убирать со своей поверхности благочестивых людей? Незачем. И вот эти катастрофы, они не провоцируются людьми, то есть незачем. И на самом деле более высокая цель общества варнашрамы – это не только обеспечить людей хорошей кармой, да, сделать так, чтобы у них было очень высокое благосостояние и личное счастье. В принципе, вот хорошая карма – это не высшее благо, да, которое может достичь человек, потому что, чтобы вот наслаждаться хорошей кармой, человеку нужно иметь грубое физическое материальное тело. Ну вот в нашем понимании, в грубом физическом материальном мире. Потому что хорошая карма или плохая карма все равно это карма. То есть это рабство. Это необходимость нахождения в материальном мире. Пока человек совершает материальные действия, да, ну, независимо от того, на какой планете нашей Вселенной он находится, на планете типа нашей Земли или на райских планетах, он все равно должен будет получать следующее материальное тело, то есть грубое физическое или тонкое физическое, да, на высших планетах, потому что карму нужно отрабатывать. Любое живое существо, которое находится в нашей Вселенной, живет, да, у него есть карма. Я помню, на йогу ко мне как-то пришли две девочки, и с такой подначкой меня спросили, говорят, что те люди, которые приходят сейчас на Землю, да, чтобы устанавливать новое общество, у них нет кармы, да, это вот как-то там, ну, новые какие-то там информации из космоса, да, идет, то есть делаете то, что вы хотите, как бы, да, только вот вы делаете, типа, вот, общество, и поэтому у вас нет кармы, да. Ну, это вот такое заблуждение такое, достаточно часто встречающееся, да, но на самом деле у всех, у жителей высших планет, которые руководят действиями на нашей Земле, у всех, кто живет в материальном мире, кто живет в нашей Вселенной в том числе, у них у всех есть карма, какое бы тело они ни имели. Это может быть человеческое тело, которое состоит в основном из грубых первоэлементов, то есть воды и земли. Это могут быть более тонкие тела, например, жителей Солнца, да, где основной элемент тела огонь, да, огонь, воздух, эфир. У существ, которые живут на более высоких планетах, даже в том числе на Брахмалоке, где продолжительность жизни составляет 15 триллионов земных лет. То есть необычайно, с точки зрения человека, необычайно длинная жизнь. Но у этих полубогов, да, у этих живых существ все равно есть карма. Тот, кто живет в материальном мире, он живет не просто так, у него есть карма. Хотя следующее тело, вот если человек совершает какие-то благие дела, то он может получить более высокое по рождению тело, и это тело может принести очень много радости, но все равно оно обрекает душу оставаться в материальном мире. Поэтому просто совершать вот добрые дела, в общем-то, тоже по большому счету не особо выгодно, потому что человеку все равно придется возвращаться вот в этот мир в другом теле для того, чтобы насладиться результатами своих благих дел. Естественно, общество с хорошей кармой все-таки намного лучше общества, которое состоит из глубоко, так скажем, грубых невежественных людей, которые не имеют знания, в том числе и о законе кармы, и которые вынуждены страдать из-за своих плохих действий, переходя вот так из одной жизни в другую. То есть, естественно, жить в обществе с хорошей кармой намного лучше, чем жить в обществе с плохой кармой. И все же общество с хорошей кармой не решает всех материальных проблем. Окончательное их разрешение – это вот как раз освободиться от всех реакций, хороших или плохих, благочестивых и неблагочестивых, и получить возможность вернуться домой в духовный мир. Истинная миссия действительно идеального общества, здорового общества, это вывести людей из материального мира вообще, да, чтобы они достигли нравственности такого уровня, то чтобы могли уже здесь, в этом материальном мире, напрямую общаться с абсолютной истиной. И когда это тело, умирает, да, то они, чтобы они могли уже с этой планеты идти сразу в духовный мир, и там уже в естественных для души условиях общаться с Верховной Личностью Бога. Но, опять же, это возможно лишь тогда, когда действия человека становятся духовными. Если действия даже не благочестивы, а именно духовные, последующие реакции, они просто не могут быть материальные, потому что духовные действия не порождают материальных реакций, ни хороших, ни плохих. Материальные действия сами по себе будут приносить хорошие или плохие материальные реакции. Но духовные действия, они не имеют никаких материальных реакций, потому что они дают, естественно, только духовные реакции. Когда, например, человек ест пищу, запрещенную законами Бога, да, например, мясо, он, как следствие, он переживает, ну, он страдает после этого, да? Он заболевает разными болезнями, у него проблемы следующих жизней, со следующими телами. И, естественно, лучше, когда он ест пищу, которая предназначена законами Вселенной для человека. То есть это вегетарианская пища, это растения, молочные продукты и так далее. Но хотя простой вегетарианец, он намного благочестивее и лучше, чем вот мясоед, все равно это как бы, ну, не настолько совершенно, как совершенно то, когда человек берет вегетарианскую пищу и предлагает ее алтарю, да, то есть самому Господу. И это уже не пища, это, и он ест уже не обыкновенную материальную пищу, он ест небесную амрику, да, он ест нектар. И вот эта пища, она, ну, она дает духовные, как бы, вот, последствия, она действия вообще, которые совершаются в преданности Господу, да, в том числе процесс питания, облегчают тяжелую ношу вот этих кармических реакций, которые человек несет с собой, да, с прошлых жизней. Человек, который вообще занят преданным служением Верховному Господу, он становится личностью, которая уже претендует на полное освобождение из материального плена. И такая личность может вернуться домой, обратно к Господу, то есть к совершенной жизни. И вот избавление от запутывающей сети материальных реакций и восстановление человека вот в его чистом духовном таком величии, это как раз дар варнашрамы для человеческого общества. Ну, это вот я закончила то, о чем я хотела рассказать в прошлый раз, да? Ну, и сейчас я немножко подведу вот такой итог. То есть со следующего занятия я буду говорить более серьезно о варнашраме, об аспектах жизни человека в обществе варнашрамы. Ну, а для того, чтобы подвести итог и как бы вот показать реально, в каком же обществе мы живем, да, я хочу рассказать о признаках нецивилизованного общества. То есть в разных семинарах я об этом говорила. Но так как у нас, так как сейчас идет семинар, который касается непосредственно идеального государства, да, то, естественно, нужно знать, какое государство считается неидеальным, то есть нецивилизованным фактически. Ну, первый признак нецивилизованного государства – это отсутствие монархии, да, вот… Ну, современные люди очень несерьезно принимают монархический режим, да, монархию само по себе. Потому что, ну, у западных людей, в принципе, в истории не было нормальных монархов, не было нормальных царей и королей. В Индии, где-то еще вот в арабских странах, там существуют еще какие-то понятия, сохранились какие-то понятия о том, какой должен быть монарх, да. И почему в цивилизованном обществе только одна единственная система управления – это монархия. Вот как раз признак нецивилизованного общества, который отрицательно сказывается на всем обществе, на последующем его развитии, это отсутствие нормальной династии правителей. То есть… В принципе, вот все те общества, о которых я рассказывала, демократии, там, социалистические общества, они, мягко говоря, несовершенны. Совершенно то общество, которым правит совершенный человек, то есть совершенный правитель, монарх. Это святой царь, да, который обладает соответствующими нравственно-моральными качествами, который является сверхвоином, и который является знатоком священных писаний. Он знает законы Вселенной, и он живет сам, и заставляет своих подданных жить в соответствии с этими законами. Почему правитель должен быть вот именно таким? Потому что он понимает, 1/6 часть кармы его подданных лежит на нем самом. И только самоубийца, правитель, может потакать, может разрешать, так скажем, может разрешать, чтобы его подданные совершали какие-то греховные действия, да? Если бы вот современные, многие современные правители знали, что их за это ожидает, да, вот за все эти грехи, которые совершаются в современном обществе, ну, навряд ли они бы так стремились к власти и пытались, и пришли бы, вот, стали бы президентами, там, канцлерами, ну, правителями разного уровня. Ну, у нас в России в 1917 году царская династия Романовых, как бы она вот была лишена власти, да, но, в принципе, царская династия Романовых, ну, это пародия, на самом деле, естественно, пародия на монархов, их даже приблизительно, никого из представителей этой династии нельзя назвать даже приблизительно царем, вот, потому что, ну, не было Кати. И, в принципе, как бы вот на территории Руси единственными монархами, которые действительно можно было назвать людьми от Бога, да, царями от Бога, это князья и цари, которые были в дохристианский период. Вот, потому что там все-таки вот ведическая культура, она давала очень серьезные знания по этому вопросу, и правители разного уровня, они хотя бы из инстинкта самосохранения, они следовали этим законам, они действительно были правителями. Ну, это я коротко буду говорить или буду распространяться очень много по каждому вопросу. То есть первый признак нецивилизованного общества – это отсутствие нормальной династии святых монархов, да? Когда из поколения в поколение вот эта династия культивирует в себе самые благочестивые качества, которые дают возможность подданным этого государства жить счастливо и духовно. Следующий признак нецивилизованного общества – наличие раб в любых проявлениях. В цивилизованном обществе цивилизованное общество и рабство – это полный нонсенс. Потому что рабство – это определенные качества, ну, какой-то прослойки населения. В цивилизованном обществе такого нет. То есть рабство показывает отсутствие определенных морально-нравственных качеств высшего сословия. Духовно продвинутый человек не может иметь раба. Единственный случай, когда вот, ну, что-то где-то приблизительно вот такое должно быть, это когда под опекой царя находятся недоразвитые племена, которые живут где-то в джунглях. То есть это люди, которые находятся, у которых сознание детей, и они не могут себя ни защитить, ни обеспечить. И царь как бы вот, ставит людей, которые наблюдают за такими племенами. То есть они просто обеспечиваются питанием, ну, с ними обращаются просто как с детьми, но контролируют их поступки, их действия. Это вот единственный случай, когда совершается вот такое, ну, так скажем, небольшое насилие. Рабство в любом виде – это нонсенс, то есть это один из основных признаков нецивилизованного общества. Ну, опять же, на эту тему можно говорить очень много. Следующий признак нецивилизованного общества – это отсутствие равноправия между мужчинами и женщинами. Опять же, это не подразумевает то, что то есть равноправие в нормальном понимании не означает, что женщина должна заниматься, имеет право и занимается мужскими какими-то, вот, выполняет мужские обязанности, а мужчина выполняет женские. Нет. Равноправие здесь в нормальном понимании имеется в виду, То есть мужчины имеют мужские качества в себе и выполняют то, что предначертано для них законами Вселенной. То есть они являются духовными учителями для своих семей, они духовно развиваются, они обеспечивают, они совершенствуют свои качества как мужчины в деятельности, которая лежит вне сферы дома, да? То есть они общаются с другими людьми, с другими семьями, с другими государствами, защищают государство и так далее. То есть вот это делают мужчины. Женщины, они выполняют то, для чего они имеют соответствующие качества. То есть они защищают семью на энергетическом уровне, они воспитывают детей, они заботятся о внешнем виде всех членов семьи, ну и так далее, да? То есть каждый, то есть мужчина и женщина, они выполняют то, что для них предначертано, они находят в этом удовлетворение, и они живут очень счастливо. То есть вот это, и вот такое имеется равноправие. Если происходит перекос, то есть начинает превалировать мужская энергия, да, как вот в современном мире, мир несчастен, да, вот сравните, сколько тысяч лет уже мужчины, как бы вот мужской энергии гораздо больше, чем женской. Женская энергия загоняется как бы в угол. И все это время на Земле страдания, войны, несчастья, бедность, да, это вот как раз такой перекос в сторону мужской энергии. Если происходит перекос в сторону женской энергии, это тоже не очень хорошо. Все равно, если мужская, перекос в мужскую сторону, женщина не может нормально выполнять свои обязанности, потому что женщина забита, она подвергается, допустим, домашнему насилию, что происходит очень в больших количествах, допустим, в мусульманских странах, да, но и в христианских тоже, как бы вот до определенного времени, до начала, во всяком случае, прошлого века, тоже была дискриминация женщин. Женщина не могла себя полностью проявить, и общество недополучало благости женской энергии. Опять же, что это несет? Ну, что это несет? Несчастье, страдания личные, прежде всего, да? Потому что мужчина не знает, как себя вести с женщиной. Женщина себя не может полностью реализовать в общении с мужчиной. И мужчина, и женщина страдают. То есть, а в целом страдает все общество, и все несчастны. Вот так. Следующий признак нецивилизованного общества. Это всеобщая воинская повинность, тоже один из основных признаков. Всеобщая воинская повинность, да, вот у нас в стране. Каждого мужчину пытаются взять в армию там на 2 года, на 3 года, чтобы он как бы вот стал мужчиной, прошел эту муштру, побывал вот в этих жестких дисциплинарных каких-то рамках. И, ну, в цивилизованном государстве такого нет. Время, место, обстоятельства и качество, да, для того, чтобы воевать, у человека должны быть соответствующие качества. Эти качества есть не у всех мужчин. То есть в древности всегда было воинское сословие, которое обладало, ну, может быть, самыми большими привилегиями по отношению ко всем остальным прослойкам общества. Для чего? Ну, потому что оно защищает. То есть для того, чтобы мужчина нормально мог проявить свои воинские качества, вообще проявить себя как воин в любой ситуации, повседневной или там на войне, да, в какой-то сложной ситуации, он должен, его нужно воспитывать этому с детства. То есть это не просто так взяли человека на 2 года, да, ему его там чего-то научили, он ушел, он отслужил 2 года, ушел и все забыл. Нет, это должны быть мужчины, которых соответствующим образом воспитывают с детства. То есть фактически это сословие святых воинов. Чему учат таких мужчин? Их учат, естественно, знания, да, им дают духовное знание, им дают определенные материальные богатства в соответствии с должностью, которую занимает этот мужчина. То есть это просто из поколения в поколение в этих династиях культивируются и совершенствуются воинские качества, да? Защищать невиновных, наказывать преступников, делать все, чтобы восторжествовала справедливость, следовать долгу, ну и так далее. Естественно, так как это, ну так скажем, работа не для слабонервных, да, все-таки сложная работа, то это сословие, представители этого сословия должны обеспечиваться определенными материальными благами, да, чтобы они знали, за что они воюют, да, личная, должна быть личная заинтересованность. Раньше у каждого воина был как минимум какой-то клочок земли, да, чтобы это было не просто, ну вот, он пошел там что-то абстрактное защищать. Нет. Он должен знать, что у него есть земля, на которой живет его семья, и которую надо защищать. Чем выше ранг воина, да, тем больше этот кусок земли, тем больше зарплата его. И это совершенно нормально. Ну, тоже, опять же, не буду вдаваться там всякие разные нюансы, на эту тему тоже можно говорить очень много. Следующий признак нецивилизованного общества – это дискриминация сексуальных меньшинств. Ну, сейчас у нас в обществе идет как бы такая полемика, как относиться к гомосексуалистам, лесбиянкам, да, ну и так далее. Никак не относиться, это нормально. Ну, как бы это люди, они не похожи на абсолютное большинство людей, но это не значит, что их нужно дискриминировать как-то. Опять же, законы Бога говорят вообще, законы Вселенной говорят, что для некоторых людей, которые, ну, это, которые имеют, ну, так скажем, психику ненормальную, ну, не совсем, ну, психические такие отклонения, да, это не значит, что их нужно в сумасшедшие дома запирать, это неправильно, да, то есть это не повод, да, для того, чтобы как-то вот, ну, психически лечить этих людей. Но у них вот такая карма. То есть они еще не освободились от того, что как бы вот соотносили себя с женщиной или с мужчиной в прошлой жизни. Поэтому всегда в древности были поселения, в которых жили или гомосексуалисты, или лесбиянки. У них свои сообщества, причем они осваивали всегда такие легкие профессии, типа художник, там, ну, писатель какой-нибудь легкий, такие вот новеллы пишет. Из них получаются прекрасные танцоры, прекрасные музыканты. Единственное, что контролируется обществом, это их поведение вот в этом обществе, то есть вне вот этих их поселений. Естественно, строго наблюдалось за то, чтобы затем, чтобы они не набирали себе там возлюбленных, да, или кого-то еще из городов, где живут люди, которые участвуют в процессе деторождения, в процессе увеличения населения страны. Но даже если вот у них, у этих людей вот такие свойства, это не значит, что их нужно дискриминировать, просто с ними нужно, ну, с ними нужно просто по-особому общаться и все. Следующий признак нецивилизованного общества – это отсутствие высшего духовного сословия. Вот это, ну, я бы так сказала, что это тоже вот один из основных признаков нецивилизованного общества. Для того, чтобы правители получали квалифицированные советы, должно быть действительно высшее духовное сословие, в которое входят священнослужители, учителя, ученые и так далее. Ну, в современном обществе ни в одной стране практически, ну, может быть, в Индии там больший процент представителей высшего духовного сословия, то есть брахманов, которые хоть как-то так или иначе где-то подходят вот под те качества, какими должны обладать священнослужить представители высшего духовного сословия. Но в нашей стране такого, в общем-то, нет, да. Во многих странах священнослужители, опять же, торгуют, ну, табаком, спиртными, да, где-то наркотиками. То есть они не имеют тех качеств, которыми должны обладать представители высшего духовного сословия. А если они не имеют соответствующих качеств, это означает, что духовные советы, которые они дают правителям любого уровня, они не имеют духовной силы. Поэтому, в общем, фактически они, по большому счету, они бесполезны. Ученые, если говорить об ученых и учителях, то они тоже, ну, как бы не имеют качеств, тех качеств, которыми должны обладать. То есть, прежде всего, высочайшей нравственностью и духовным знанием. Если посмотреть на современных учителей, то многие из них, мягко говоря, очень далеки от совершенства, тоже касается и ученых. Ну, следующий признак – это, так скажем, неправильное отношение к братьям меньше, да? То есть это неправильное отношение к природе, эксплуатация природы и, естественно, массовые убийства животных для того, чтобы их поедать. Это очень плохо и для тех, кого они убивают, да, это очень плохо для тех, кто убивает и кто, естественно, это ест. То есть отсутствие вегетарианства. В древности, когда было цивилизованное общество, мясо разрешалось есть представителям только двух сословий, да, и то как бы вот очень редко. То есть кто? Низкорожденные шудры, которые не могли как бы вот перебороть в себе низкие желания, им разрешалось есть мясо и то тех животных, которые не имеют таких высоких чувств, да, то есть которые, чувства которых не отточены, допустим, как у коров, да. Ну, обычно это берут козочек, козлов, там, ну, еще, может быть, каких-нибудь животных, которые не настолько чувствительны. И то, если вы посмотрите, как умирают козочки, вы не будете так думать, что им все равно, кто-то их сейчас убьет, и они ничего не испытывают. Они настолько беззащитны, я сама видела, как козочки мекали, да, в страхе, потому что они чувствовали, что вот их сейчас убьют. И я смотрела на этих безжалостных мясников, которые разделывали тушу одной козочки, и тут же козочка стояла за стенкой, ну, она буквально плакала. Плакала, это так страшно. И я всегда проезжала мимо вот этих избушек, которых мусульманские мясники зарезали этих козочек, и я думаю, насколько, в общем, люди бессердечные, что они так поступают с животными. Но низкорожденным это разрешалось делать раз в месяц. И это мясо все равно как-то считалось жертвоприношением кали, и это был определенный обряд, причем для священнослужителя, который этот обряд приводил, он был далеко не безнаказанным, то есть люди сознательно как бы шли вот на это греховное действие, но как бы вот это им разрешалось. И еще кому разрешалось есть мясо, это воинам, да, которые должны были в себе для того, чтобы наказывать преступников, насильников, должны были вот агрессию в себе как-то поддерживать. И то они могли есть мясо только жертвенное, да, то есть проводилось жертвоприношение, и они могли есть вот это жертвенное мясо. Это не то жертвоприношение, которое проводилось в случае с низкорожденными шудрами. Нет, это было другое. И разрешалось им мясо есть еще в одном случае. Когда они брали только ножи для того, чтобы вот они все-таки могли проявить и личную храбрость, и поработать как бы на пользу общества, они шли в дикие леса, и уничтожали лишнее поголовье, допустим, саблезубых тигров, оленей-людоедов, да, или там еще кого-нибудь, типа динозавриков, там, или еще кого-нибудь, да. Ну, я не знаю, динозаврики были плотоядными, я просто, ну, вот кого-то вот из подобных вот существ, они шли в леса, и они, тренируя свои качества, поддерживая в себе агрессию, которая необходима для борьбы с преступниками разного рода, они просто вот, они лично шли на врага с ножичком, да, или с копьем-то, они убивали голыми руками, вот, и потом они как бы это предлагали и ели. Вот это два случая, когда воины могли есть мясо. Все остальные сословия, то есть вайши, естественно, торговое сословие никогда мясо не ело, и тем более его никогда не ело высшее духовное сословие. Вот. Следующий признак – это отсутствие нормальной системы образования, основанной на духовном знании. Да? Ну, это вот прекрасный пример современного образования. В общем-то, люди заканчивают 10 классов, и многое из того, что они учили в школе, им просто потом не нужно. А многое из того, что им нужно потом по жизни, они в школе просто не изучают. Да? И как раз вот частью вот этой современной неправильной системы образования является отсутствие брахмачарьи. Брахмачарья – это обет целомудрия. То есть вы знаете, наверное, из аюрведы, но вообще из йоги, из разных духовных дисциплин, что мужчине необходимо поддерживать целибат, то есть соблюдать брахмачарию до 25 лет, пока у него не сформируется стилет. Если до 25 лет мужчина теряет свое семя, это потом резко отрицательно скажется на его долголетии и на его здоровье. У женщины немножко другая ситуация, она может выйти замуж гораздо раньше, ну, потому что у нее конституция, такое устройство у женщины. В принципе, женщину можно выдавать замуж в 15 лет, это нормально, это не будет отрицательно сказываться на ее здоровье. Но это не значит, что она может заниматься сексом каждый день направо-налево и с кем попало, да? Ну вот, то есть обет целомудрия, он должен быть, и он должен соблюдаться и женщиной, и мужчиной. И если этого нет, это сказывается потом на восприятии и ими противоположного пола, на воспитании детей, на их нравственно-моральных качествах и так далее. То есть это тоже вот один из основных недостатков современного образования. Следующий признак нецивилизованного общества – это отсутствие должной заботы о стариках, детях, брахманах, женщинах и коровах. Ну, мы все живем в этом обществе, мы видим, как не заботятся о стариках, ну, у нас, вот, во всяком случае, да, не заботятся по-нормальному о стариках, детях, женщинах, коровах и представителях высшего сословия. Ну, чисто символически, как бы, представителях высшего сословия, но учителя-преподаватели имеют далеко не самую высокую зарплату, то есть нет нормальных условий для того, чтобы не думать о том, как прокормить свою семью, как прокормиться, да, а для того, чтобы вот заниматься духовными, повышением своих духовных качеств, а приходится все время пахать, пахать и пахать, чтобы как-то выжить, да? О детях тоже не заботятся, потому что нет нормального образования, нет системы, которая бы позволяла родителям жить нормально, да не спиваться, допустим, чтобы не было детских домов, просто чтобы вот некому было идти в эти детские дома. Не заботятся о женщинах, потому что на женщинах современное общество тоже пашет, женщины вкалывают так же, как и мужчины практически. Ну и старики. Естественно, дома престарелых, неправильное отношение детей своим старым родителям, ну и так далее. Но это уже проблема общества в целом. Следующий признак – отсутствие знания о своей дхарме, то есть о своем долге. Современные люди не знают, как определить свой долг, да? В чем заключается их долг по отношению к обществу. Они не знают, какими качествами они обладают, что им нравится, чему бы они хотели посвятить жизнь. То есть многих людей просто решили родители, они должны заниматься этим. У современных людей нет понимания о разных периодах жизни, которые должен пройти человек, да? Брахмачарья, целибат, семейная жизнь, потом частичное отречение от материальной жизни, благодаря которому начинается подготовка к следующей жизни. И потом уже непосредственное отречение для того, чтобы вот более серьезно готовиться к следующей жизни. И когда человек не имеет ни своей цели, он не знает свой долг, то есть фактически он не знает свою дхарму, он не знает, для чего он живет, он не будет счастлив. В цивилизованном обществе такого нет. Следующий признак, я уже заканчиваю, если вам вдруг надоело. Следующий признак – это отсутствие четких границ между сословиями, которые определяются по качеству. Когда представители определенного сословия для того, чтобы лучше выполнять свои обязанности, культивируют качества, необходимые для соблюдения, вот, для данной работы, да, допустим, воинская династия, она из поколения в поколение культивирует и совершенствует качество членов своих членов, чтобы лучше защищать свою страну, для того, чтобы быть более совершенными воинами. И они как бы вот не смешиваются с другими. Естественно, это будут действительно совершенные воины. Если это духовные сословия, они совершенствуют свои духовные качества. Естественно, такого сословия люди получают супер наставления, касающиеся всех отраслей человеческого знания. Если это бизнесмены, торговые люди, естественно, мужчина возьмет в жены ту женщину, в которой проявлены качества, которые есть в нем. Потому что одинаковые цели, они с этим жили с детства, им все знакомо. И когда они соединяются, особенно если в прошлых жизнях они были много раз мужем и женой, то все. Это появляется супердинастия банкиров, да, нормальных банкиров. Естественно, они будут работать не только на свое благо, на благо общества. И вот так династии совершенствуются во всех сословиях. То есть ведь сейчас в любом обществе, будь то социалистическое, да, все равно были сословия. И что бы там ни говорила официальная пропаганда, ну, все же прекрасно видели, что была интеллигенция, была, допустим, партийная верхушка, элитная, да, и каждое сословие, каждый вот представитель вот этих таких, ну, размытых сословий, они все равно хотели, чтобы их традиции сохранились. И они воспринимали штыки, если, допустим, интеллигентный мальчик вдруг хотел жениться на какой-нибудь доярке, ну там и так далее. Все равно вот эти противоречия, они были, да? Но вопрос заключается в другом. Сословие должно определяться не по семье, в которой человек рождается, а сословие должно определяться по качествам, с которым человек родился. Независимо от того, в какой семье человек родился, но если он проявляет качество брахмана, допустим, да, он должен принадлежать к высшему духовному сословию. Даже если у него отец непонятно кто, или мать там проститутка. Вот есть известный случай, к одному великому духовному учителю пришел мальчик и сказал: «Я хочу у вас учиться». И у этот учитель, он спросил: «А ты знаешь, кто твой отец?» Ну и там есть два варианта вот конца этой истории. Мальчик сказал: «Не знаю», и побежал к маме выяснять, кто же его отец. А мама сказала, я была служанкой в домах, и типа, я не знаю, кто был твоим отцом. Вот мальчик вернулся и сказал, мама не знает, кто был, потому что там была служанка, и как бы со многими она была, и она не знает, кто мой отец. А второй вариант, мальчик уже имел эту информацию, и он просто сказал этому учителю, что мама не знает. Вот, то есть первый вариант, он сходил, спросил, и второй раз, и второй вариант он не спрашивал, он просто это знал. В любом случае он сказал этому великому учителю правду, что он не знает, кто его отец, потому что этого не знает его мать. И этот великий духовный учитель сказал, ты брахман, просто потому что ты сказал правду. То есть, несмотря на то, что мальчик, явно родители мальчика принадлежали к низким сословиям, да, сам он обладал качествами высшего, высокого духовного сословия, и этот духовный великий учитель, он взял его в свой ашрам и сделал его своим учеником. Вот такое. То есть, сословие определяется по качествам. Следующий признак – это порочная, да, типа вот современной, порочная всемирная финансовая система. И вот эта порочная финансовая система, она настолько несовершенна, она доставляет столько страданий людям, и она несовершенна потому, что буквально от недоработки в какой-то одной стране, да, или от желания людей, которые контролируют вот эту всю всемирную систему, могут страдать люди в разных концах земного шара. То есть раньше такого не было. И заключить, ну, так скажем, ну не заключительный признак, да, а вот заключительный на сегодня. Это реклама греховных действий, которые есть в человеческом обществе. То есть это позволение рекламировать греховные действия. То есть это реклама курения, спиртного, распутства, азартных игр и так далее. Да? То есть, ну, тут говорить, в общем-то, нечего, тут и так все понятно, да, в цивилизованном обществе такого нет. Ну, это вот все, что я хотела сказать сегодня. Сегодняшнее занятие я вот закончила перечислением основных признаков нецивилизованного общества. И, естественно, как вы поняли, эти все признаки подходят под наше современное общество. Да, из чего, в общем-то, ясно можно сделать вывод, что мы живем в нецивилизованном обществе. Но, уверяю вас, в наших силах, в силах каждого человека, если он будет изменять себя в лучшую сторону, мы можем вот таким образом сделать наше несовершенное, нецивилизованное общество, сделать совершенно цивилизованное. У нас вопросы есть?
Есть один вопрос. Звучит он так. Приветствую вас. Какое наказание несет человек, который с неприязнью относится к кошкам? Спасибо, Инесс.
Мы говорили,
неприязнью, да. Ну, мы же говорили про животных.
С неприязнью можно... Ну, а какое наказание? Он, такой человек может нести наказание в том случае, если он начинает физически делать какие-то физические действия, да, негативные по отношению к животным, причем не только к кошкам. В идеальном цивилизованном обществе люди не совершают греховных, ну, насильственных действий, не бьют, да, вот хотя бы не только кошек, но и собак, и вообще других живых существ. Вот у каждого животного свое место, и люди хорошо относятся ко всем. Если совершено греховное действие какое-то, да, то есть о чем, что это значит? Я приведу пример, который я тоже как-то вот приводила. В Рамаяне сказано, сидит Рамачандра, у Господа Рамачандры было определенное время, когда каждый желающий мог прийти к нему и пожаловаться на то, что по отношению к нему поступили несправедливо. И вот однажды пришла собака и сказала, что ее один брахман просто пнул, потому что она там то ли солнце ему загородила, то ли еще что-то. И Рамачандра наказал этого брахмана, ну, там по-особому, да, свои нюансы были. Вот. Но в любом случае, вот, то есть, вот этот случай, он говорит о том, что в идеальном обществе членами государства, подданными царя, являются не только люди, да, а являются все живые существа, которые находятся на территории этого государства. Это растения, это трава, ну, то есть это растения, деревья, это птицы, это животные, это насекомые, это сам человек. И любой, и так как люди совершенные, они могут общаться. Это сейчас люди современные не общаются, не знают языка, не могут найти взаимопонимание вот со всеми этими существами. Но раньше это было, и любое живое существо, да, растение или травинка, или насекомое, или собака, или кошка, или там тигр в лесу, он мог прийти к царю и пожаловаться. И любое животное могло обратиться непосредственно лично к самому царю и попросить защиты. Опять же, вот известная история царя Шиби. Уникальный был царь ведический, просто прилетел к нему голубь, и он совершал аскезу, прилетел к нему голубь, ну это полубоги проверяли его, как бы, да, прилетел к нему голубь и сказал: вот за мной гонится орел, защити меня. Шиби сказал: хорошо, я тебя защищу без проблем. Голубь сидит около царя, прилетает орел и говорит: отдай мне его, это мой обет. Шиби сказал: нет, я не могу, я пообещал ему защиту. Орел говорит: ты нарушаешь законы вселенной. Мы птицы, и я как более сильная птица могу как бы вот завтракать или обедать более слабой. Я могу его убить, потому что он моя пища. А Шиби говорит: ну нет, извини, дорогой, все. Это было до того момента, пока он не попросил у меня защиты. Я как царь должен его защитить. Орел говорит: ну, я голоден, если ты мне его не отдашь, я могу умереть от голода. В принципе, любому понятно, что орел не может умереть от голода, если ему не отдать вот этого именно данного этого конкретного голубя. Но царь пообещал, и в конце концов он сказал: хорошо, для того, чтобы ты не умер от голода, я отрежу часть своего тела, равную по весу голубю, и ты ее съешь. И он стал отрезать части своего тела, там какие-то филейные части, да, и он на одну чашу весов стал голубь, на другую чашу весов он клал части своего тела, и все время голубь перевешивал. И поняв наконец, что здесь что-то не так, Шиби, он просто сам встал на весы, и все. Вот. Ну, потом полубоги из птиц, они приняли свой нормальный облик, да? Но эта история, это же не сказка, это показывает то, насколько цари, насколько правители раньше, как они относились к своим подданным. И что на самом деле подданными правителя являются все живые существа, которые находятся, которые живут на территории его государства.
Угу. И все-таки проясняется ситуация. Про кошку-то вот мы, да, говорили, да? Слушательница пишет, что мне трудно с ними уживаться.
С кошками?
Да, трудно с кошкой справиться. Дети принесли котенка в дом и оставили. И больше не ухаживают за ним. А вот, видимо, маме, хозяйке семьи, трудно вот с этим жить.
Ну, это типичная история, которая
происходит. У нас тоже котенок недавно появился.
Да, это типичная история, которая происходит во многих семьях. То есть дети в порыве
любви к животным.
Да, любви к животным, они приносят кошечку, там, котеночка, и говорят: мамочка, папочка, ну, я буду ухаживать, я буду выносить все, я буду кормить, я буду делать все только, чтобы она была, да, потому что кошка – это такое ласковое, нежное существо, особенно когда она не царапается, не кусается. Но вот для того, чтобы ее погладить, вот эти чувственные, ну, вот эти тактильные ощущения от ее гладкой шерстки, как она там язычком шерстовым полежит, это очень приятно. Но дети, они принесли и бросили, ну, типа, мама, она же тоже иногда гладит, или папа, да? Поэтому пусть они тоже с ней убирают. Ну, здесь есть несколько аспектов, ну, несколько как бы проблем. Во-первых, нужно понимать, что кошки вообще-то мясоеды, да, они плоть едят. И если даже вы вегетарианцы, то если вы даете кошке мясные какие-то изделия, вы берете на себя карму за убийство вот этих живых существ, да, мясо которых потом кошка ест, потому что это мясо проходит через вас. Ну вот в этом случае, ну хотя бы если вот вы даете какие-то мясные консервы, то вы хотя бы, положив кошке там на тарелочку эти консервы, скажите «Ом таца», да, три раза, чтобы как бы вот отстраниться от этого действия. Вы не сами принесли ее, и надо как-то вот все равно выживать, потому что выбросить котенка нельзя ни в коем случае, это, ну, это живое существо, ему нужна забота, ему нужно понимание, ему нужна защита. Лучше перевести его на просад, то есть на вегетарианскую пищу, предложенную Богу, для того, чтобы карма улучшилась у этого котенка, для того, чтобы в следующей жизни эта душа, которая сейчас находится в теле кошки, получила человеческое тело. Но при этом, если дети вообще отстранились, как бы, и вас это уже все достало, ну, попытайтесь найти другую семью, которая бы с удовольствием взяла этого котенка и которая бы о нем заботилась. Я помню, у нас рядом с домом несколько дней, ну, по-моему, вот двое суток просто мяукал котенок. Причем его все как бы вот искали, ну, все слышали, как он мяукает, но где он находится, никто не мог понять. И вот меня это уже достало, я взяла своего сына, и мы с ним пошли искать этого котенка. Мы его нашли под грузовиком, который стоял на другой стороне дороги, и мы его достали. Причем, ну, многие потом удивлялись, как же мы его вообще нашли. Странно было все, вообще странная была такая ситуация с этим котенком. Но так как у нас дома алтарь, я не могла его принести себе в квартиру. И я просто у себя в подъезде, там вот на нашей лестничной площадке, устроила, ну, там за лифтом, устроила такую вот ему лежаночку, этому котенку мы сделали, поставили плошечки, наливали молока, и весь подъезд потом ухаживал за этим котенком. Так как я была как бы главная ухаживающая, да, которая меняла там тряпочки этому котенку.
Типа мамы.
Да, ну типа мамы. Постоянно подливала молочка. Периодически я находила этого котенка около своей двери. Ну, я не могла пустить, потому что все-таки дома алтарь, ну, и, ну, разные причины были. Я просто молилась, чтобы для этого котенка нашлась хозяйка или хозяин. И Господь, он, ну, как бы он услышал молитвы. Вот, и у этого котенка появилась хозяйка. И все. Вот, то есть вам нужно молиться, чтобы для этого котенка нашелся хороший хозяин, и чтобы он забрал от вас все. А так как, ну, неприязнь, ну, потому что много проблем, как бы, все равно, да, и запах в квартире все равно,
и шерсть, и мясо,
шерсть, да.
И много всего.
Ну, и животное, в общем-то, тоже нечистое, да, достаточно. Поэтому не надо себя ругать и не надо взращивать себе чувство вины. Надо просто молиться, чтобы дали хозяина для этого котенка. Еще есть вопросы?
На текущий момент вопросов по теме нету. И вообще сегодня как-то только один комментарий пришел. Да, мы вас слушаем, и я, и мои подруги вас слушают, написала нам Наталья. Спасибо вам. Нет, вру, не Наталья, Марина, Новоспасская Марина.
Ну, хорошо, Если слушают, значит, может быть, нравится.
Все лекции слушают ваши.
Хорошо.
Спасибо.
Вопросов нет.
Да.
На этом я заканчиваю сегодняшнее занятие. Со следующего занятия мы начинаем уже более подробное изучение самой системы варнашрамы. Мы будем говорить о социальном равенстве на самом деле вот, в системе варнашрам, ну и о многом другом. Поэтому я жду вас на следующем занятии. А сейчас до свидания, до новых встреч, счастья вам и удачи.
Спасибо вам, Лалана, до свидания. Ну а я поздравлю с наступающим 8 марта всех тех, кто ждет поздравлений на 8 марта. Это вся прекрасная половина человечества, которая слушает Аюрведа радио, так как суббота-воскресенье меня не будет на радио, и я не смогу это сделать лично. Ну а так вот, заблаговременно, будьте счастливы, любимы, красивы, ну и многое-многое другое. Вы продолжаете слушать Аюрведа радио, оставайтесь с нами. В объятиях прекрасно. Аюрведа радио.